Безат Ашем, мы сегодня действительно продолжаем, попробуем завершить основные моменты, которые касаются законов брахот, законов благословений. И не будем каждый раз приводить слово брахот, браха – это браха, благословение на, в данном случае на различные виды пищи. Наверное, большую или, может, даже большую часть законов, которые касаются, которые есть в этой теме, мы проговаривали. Есть ряд дополнений, несколько небольших тем, которые мы не начинали, не трогали. Они довольно часто актуальны. Сегодня урок будет, наверное, почти на 100% аллахический, законодательный и, скажем так, гастрономический, потому что мы говорим про законы, которые касаются брахот на разные виды пищи. Соответственно, будем говорить про то, что мы кушаем, то, что мы едим. Первая тема, которую надо затронуть здесь, это я постарался выбрать темы, которые актуальны более-менее повседневной жизни. Я надеюсь, что я не ошибусь в тех темах, которые мы сейчас будем говорить. Но первая тема, которую хочется поднять, это то, что касается брахот на различные плоды, это буре-пряец, буре-прядама, когда они, то есть плоды дерева или плоды земли, когда они выступают не в своем первозданном виде, они как-то переработаны. Они могут быть разрезаны, они могут быть перемолоты. Это может быть выворка, это может быть сок и так далее, и так далее, и так далее. Все эти вещи, которые касаются законов, когда плод теряет свой статус, а когда его статус остается. Соответственно, браха, который говорится на плод как таковой. Варуха Ташем, Лукену, Менахалам, Боре, При. То есть мы говорим Всевышнему, благословляем Всевышнего, который сотворил плод. Все то время, что это плод, эта браха актуальна. В тот момент, когда это перестало быть плодом, а это уже что-то переработанное, это уже какая-то производная от этого плода, соответственно, браха на плод как таковой теряется, и браха на этот продукт будет шаколь ям дворов, общая браха на любые виды пищи, которые не определены как какой-либо плод там, или хлеб, или вино. Начнем, прежде всего, с закона, когда плод теряет свой статус плода. То есть у меня есть, допустим, любой плод, яблоко, картошка, неважно, любой плод, на который мы говорим броху, который для него ему положено. То есть яблоко бреприец, арбуз бреприец, дома, любой плод, который мы хотим употребить в пищу. В Талмуде приводится ситуация, там описан вид блюда, который на арамейском называется трима. Трима, Раша объясняет, это плод, который разрезан на очень маленькие кусочки, вот так скажем. Вопрос, насколько маленькие должны быть кусочки, чтобы этот плод все еще имел броху буре-пряец и буре-прядама. Ведь мы часто имеем, как пример, возьмем там, картошку и пюре, или это может быть яблоко и то, что называется ресек табухим, то есть яблоко перемолотое, натертое и так далее, и так далее, и так далее. В какой момент плод потеряет свой статус плода и станет уже шахой. Есть несколько мнений в решении, в комментаторах Талмуда есть несколько мнений по этому поводу, как понимать тот самый вид блюда, который в Талмуде называется трима. Мы приведем сразу же то, что принято ля-алаха. Ля-алаха мы приняли следующая идея, довольно простая. Неважно, какого размера кусочки плода, который мы хотим употребить. Все то время, что его структура плода как такового, она прослеживается в том, что мы хотим есть. То есть мы видим кусочек того, допустим, яблока или кусочек той самой картошки. Маленький, но кусочек. Его форма, да, его вот волокна, его структура, они те самые, которые всегда были. То есть это очень маленький, но кусочек плода. Все то время, что блюдо, оно состоит из этих кусочков маленьких, или они там есть, по крайней мере. Все это время плод статус плода не теряет. То есть, если мы взяли картошку, даже очень мелко разрезали, или взяли то же самое яблоко и натерли на терке, но структура, да, вот волокон, мы видим, вот это яблоко, очень маленький кусочек, очень тонкий, быть может, но это кусочек яблока, все это время браха сохранится и будет боре при адама или боре пряец, зависит от того, про что мы говорим. Если мы его перемололи до такой степени, что уже структура изначальная, первоначальная структура плода, которая использовалась как для приготовления блюда, она исчезла, ее нет. Это просто, грубо говоря, каша или что-то такое, может быть, не каша, но единое целое, но оно, там нет структуры плода, который мы едим, который был раньше изначально, то тогда браха теряется и становится шаколь. На практике, обычно то, что приводится в книгах, возьмем два примера. Допустим, то, что называется пюре картофельное, да? То, что приводится, обычно приводится так, что если оно сделано в домашних условиях, такой мялкой, специальной, то это будет буре-приадама, а если оно сделано в то, что называется блендер, то есть электрический блендер, я все понимаю, что такое блендер, да, если это сделано в блендере, тогда это будет шаоколь. Идея, она не в блендере, и не в электричестве, не в руках. Идея, она, что если это сделано в домашних условиях руками, там, или вилки, или тому подобное, обычно маленькие кусочки, они все еще там присутствуют. Поэтому это остается буре приадама. Если это сделано в блендере, то обычно это просто каша. Я не говорю про пюре, которое из пакетика, из порошка. Понятно, что это шаколь. Даже если оно сделано из картошки, да, но оно перемолото полностью, просто это просто... Вот единая каша такая. Мы знаем, что это сделано из картошки, там вкус картофеля присутствует, но при этом там нету даже маленьких кусочков самого картофеля, то это станет шаоколь. И так во всех случаях, когда у нас есть что-то, что потеряло свою структуру изначальную, да, потеряло, соответственно, статус той брахи, потеряло ту броху, которая была изначально, то есть из буре-приадама или буре-приэц, это превращается в шаоколь. Почему? Потому что буре-при, творящий плод, здесь уже не актуально. Плода нет, мы его уничтожили. Осталось некое производное, которое будет иметь броху шаоколь, не я, ведворот. То же самое, то, что касается, то, что называется кугель, запеканка, картофельная, та же. Опять, если мы делаем дома, то обычно мы делаем это на терке. Там видны маленькие, ну, кусочки картофеля, такие полоски, да, самого картофеля. Его структура картофеля сохраняется, это будет буре приадама. Если это покупное, то обычно оно, картофель будет перемолот просто в кашу, просто единое целое такого белого цвета. Соответственно, это будет шаоколь, не я, бедваро. И все тому подобное. Очень простое мерило. Если сами кусочки плода структура сохранилась, то это простая браха, которая была до того. Допустим, варенье, которое выварили, там кусочки плода еще есть, это будет буре приадама. Приадама, зависит, что оно сделано. А если ты просто вывалился в желе, там никакой структуры плода не осталось, то это будет шаколь и так далее, и так далее, и так далее. Все такие случаи довольно легко понять для себя, какая это браха. Мы просто должны понять, посмотреть внимательно, если там структура плода изначальная или ее уже нет. Пойдем дальше. Следующая тема, относящаяся к этой похожей теме. Какая браха говорится на сок? Здесь надо очень аккуратно определить одну тему. Сок, фруктовый или овощной? Сок. Какая браха у него говорится? Здесь основа того, что мы сказали выше, в простом понимании, это шаоколь. Здесь надо только добавить один момент. Есть два вида, скажем так, жидкости или напитков, например, сказать, жидкости, да, которые даже когда их выжили в сок, тогда браха все еще сохраняется, которая была до того, объясним это. Или будет специальная браха. Я поясню, что имеется в виду. Первый пример – это вино. Здесь надо знать, вино или виноградный сок – это то же самое. Виноградный сок – это то же самое вино. В Мишне, в трактате Брахот, написана интересная фраза. Что на все плоды дерева говорится браха «боре прегаэц». Все плоды дерева, говорится браха, буре приагец, кроме вина, на которое говорится браха, буре приагец. Вот такая формулировка в Мишне. На все плоды дерева говорят буре приагец, кроме вина, на которое есть специальная браха, буре приагец, творящий плод виноградной лозы. Что здесь написано? Что если бы не было специальной брахи на вино, если бы мудрецы не постановили специальную браху вино в силу его важности и так далее, напитка, потому что он выступает при выполнении заповедей и так далее. Но если бы не было специальной брахи на вино, какая браха была бы на вино или виноградный сок? Буре приаэц. На все плоды дерева говорится буре приаэц, кроме вина. То есть если бы не было этого кроме вина, говорилось бы на плоды дерева буре приаэц. Почему? Ведь там нет винограда. Виноград – это плод. Вот мы видим его, привычный нам виноград. Когда мы сделали из него сок и вино, то винограда как такового уже нет. Есть другая жидкость, а бьет простой. В силу того, что большинство, скажем так, посадок винограда в мире, в принципе, в целом, они делаются для того, чтобы потом сделать вино. Это суть винограда. Суть винограда, Всевышний сотворил вот эту самую виноградную лозу для того, чтобы люди потом делали вино. Виноград, его проявление первое и основное – это вино. Получается, что когда мы сажаем виноград, грубо говоря, мы не видим виноград как ягоды на лозе, а, грубо говоря, видим бутылки сока или бутылки вина. Для этого это сажают. То есть предназначение этого плода – выступать, употребляться в форме его сока, а именно вина. Соответственно, на вино, если бы не было специальной брухи Боре-Прегефен, говорилось, Боре-Прегефен, простите, если бы не было специальной брухи Боре-Прегефен, на виноградный сок говорили бруху Боре-Прегефен. Это первое исключение. Второе исключение, которое есть в том же контексте, еще один плод, который сажается в основном не для того, чтобы употребить его как плод, как он вырос, а для того, чтобы сделать, получить его производную, это олива, маслина, олива. Олива сажается в целом, если взять все оливы, которые в мире выращиваются, подавляющее большинство олив выращивается для чего? Для того, чтобы сделать оливковое масло. Поэтому оливковое масло, хотя уже оливы, маслины, ее уже нету, все равно браха остается боре при аэц, то есть оливковое масло, хотя там нету самого плода уже, который вырос в свое время на дереве, все еще сохраняется браха боре при аэц. Это два исключения, а именно виноградный сок или вино, это не шеаколь, это специальная браха боре при агефе. Но если бы не было ее, было бы боре при аэц, потому что мы видим в виноградном соке проявление, что виноград сажается для сока, для вина. И второй пример, более простой, это оливковое масло. Сложнее сейчас мы договорим, но как бы то ни было, на идея она, что оливковое масло в принципе имеет браху боре при аэц. Но что? Написано в Талмуде, Шулхан Арух это приводит, что оливковое масло в чистом виде, просто пить его, или есть ложкой, да, оливковое масло само по себе, оно не является здоровым продуктом, оно может вредить здоровью. Поэтому тот, кто любит, допустим, оливковое масло, просто его пить, говорит, это шеаколь. Но если употреблять оливковое масло в таком виде, что там нет вреда здоровью, то есть оно будет удобряемый продукт, скажем так. И в Талмуде написано, что это когда смешивают оливковое масло с овощной выворкой. И тогда, берут оливковое масло, такой продукт вот, во время Талмуда, брали оливковое масло, смешивали с овощной выворкой в какие-то пропорции определенные, и потом это пили, может, и было вкусно, но также это использовали для того, чтобы не болело горло, написано в Талмуде, но как бы то ни было, вот такой продукт, да, оливковое масло мы довели до, скажем так, до ума, мы довели до состояния, что это можно нормально употреблять, это уже не вредит, вот тогда на этот продукт браха будет боре-приаэт, потому что основной компонент – это оливковое масло, хотя оливковое масло – это не олива, это не маслин, это не плод, в принципе, так его сажают для того, чтобы делать сок, соответственно, вернее, масло, это не сок, это масло, для того, чтобы выжимать из него масло, поэтому браха будет буре при аяте. Все остальные соки, дойдем до исключения, но в принципе на основании того, что мы сейчас сказали, все остальные соки, которые выжимаются из овощей или из фруктов, браха у них будет шеаколь ния бедвору. Почему? Потому что плод, который вырос в свое время на дереве, который есть буре при гаэц, который плод, который посадили для того, чтобы был плод, это сажали, чтобы был плод, да? То, что мы сейчас из него сделали сок, грубо говоря, плод мы уничтожили, плода как такового нету, есть некий новый продукт, который имеет броху, шеаколь, ния, бедваро, а это все виды соков, которые мы покупаем в магазине, практически все. Да, практически все виды соков, которые мы покупаем сегодня в магазине, имеют броху, шеаколь, ния, бедваро, даже не говорю про натуральные соки. Я не говорю про концентраты и тому подобные напитки. Именно натуральный сок, который выжат из персика или из яблока, 100% сок, он имеет броху, шеаколь, ния, бедваро, потому что это не плод, который вырос во время на дереве, это производная, которая теряет статус плода, там уже потерялся. Есть интересный вопрос современный, какая браха говорится на сок из цитрусовых. Так как сегодня, если, скажем так, проверить у производителей, не исключено, что большинство цитрусовых сегодня выращивают для того, чтобы потом сделать сок. Сколько мы сегодня едим апельсинов, как таковых, там, или грейпфрутов и так далее, не так много. Не исключено, что большинство выращиваемых вот этих цитрусовых их сажают для того, чтобы их выращивать, для того, чтобы сделать сок, в отличие от других овощей и фруктов, которые выращивают, чтобы их есть, заодно делают сок. А вот эти цитрусовые, не исключено, что сегодня они выращиваются в основном для того, чтобы сделать сок. Здесь с польским есть, понятно, сомнения по этому поводу. На практике, Хазоч пишет так, что лимайся на практике, если взять цитрусовый, ну, обычно это апельсин, да, вот выжать его, вот взять вот апельсин, прямо выжать его в стакан, да, там с каким-то, с помощью какого-то инструмента или просто руками, выжать весь этот сок вместе с мякотью, все, что там есть в этом апельсине, выжать его в стакан, то это сохранит броху брюэпресс. Потому что, грубо говоря, мы берем тот же самый апельсин, и просто вот, вот он как он есть, мы его употребляем, только не из шкурки кушаем дольками, а как бы из стакана, да, все равно, чтобы в него засунуть соломинку, да, и выпить содержимое. Это сохраняет броху брюэпресс. В остальных случаях, если мы покупаем сок в магазинах, даже банка, даже натуральный сок, даже цитрусовый, принято говорить на это шаколь, не я, бедворон. Это то, что касается соков. То есть, еще раз, плод, который мы уничтожили, изничтожили, так можно сказать, стал шаколь, и соки, кроме вина или оливкового масла, когда он употребляется удавливаемым видом, это будут все соки шаколь, не я, бедворон. Это общее правило, которое есть. Есть интересный момент, можно сказать, что немножко исключение. Не то, что исключение, надо просто, чтобы не путаться, надо его подчеркнуть. Практически там, на соседнем листе в Талмуде, где написано, что на соке мы говорим «бурепреаэц», написано, что есть вид жидкости, жидкое блюдо, да, которое сделано из обычных овощей, сейчас мы приведем пример обычного овоща, которое, хотя оно является жидким, это вода, оно все еще имеет броху, какую? «Бурепреадама». Что это такое? Выворка из овощей. Я буду говорить на примеры сразу практические, которые нам актуальны, да? Выворка из овощей, да? Выворка из овощей, по-русски овощной суп, да? Выворка овощной суп из овощей, в Талмуде написано, что все то время, вернее, в случае, когда вкус овоща, из которого выворка, он сильный, и он ощущается сильно в той жидкости, которую мы хотим есть, то сама вода, сама жидкость имеет браху буре преадама. Здесь часто бывает путаница. Мы когда едим овощной суп, мы привыкли на эту воду говорить часто возникает как бы естественное желание, если так можно сказать, сказать на эту воду шаколь не бедворо. Это неправильно, это ошибка. Вода, выворка овощного супа, вот эта вода, даже без овощей, которые там плавают, просто вода из овощного супа имеет броху буре преадама. И тем более, если там есть овощи в любом виде, перетертые или не перетертые, это не важно, потому что сама вода, она выворка, которая есть сильный, написано в польском, сильный овощной вкус, то, что называется на иврите марак яракота шир, на русском немножко не звучит, богатый овощной суп. То есть суп, где нет там картошка, морковка, лука, там добавлено какие-то овощи, которые дают довольно сильный вкус овощной. И он чувствуется в этой воде, эта вода имеет броху буре преадама. И тем более, если там плавают овощи, даже если там нет вообще. Просто вода, то, что называется, на иврите говорят, лишток варак, пить суп. Да? Мы пьем этот суп как-то, как воду, это имеет броху буре преадама. Почему? Потому что мы исходим из того, что овощи, которые выступали в этом супе как база, как основа, они приходят к нам не в виде овоща как плода, а мы берем вот всю эту плодовую сущность и переносим ее в воду. Но статус плода здесь не теряется. Мы не уничтожаем, мы его просто вывариваем. Мы его не уничтожаем предварительно, мы его просто вывариваем. Соответственно, его вкус переходит в воду. Как Рош объясняет, и, соответственно, браха остается буре при адама. Это то, что касается овощных супов. Сейчас бывает путаться, овощной суп, если там борщ, даже без мяса. С мясом это будет шаколь, потому что там выборка уже из мяса. Но если там нету мяса, а просто выборка из овощей, различные овощные супы, сама вода имеет броху буре при адама. Если там нету ничего мучного, там перловки там, или макарон и так далее, это мы говорили в предыдущие разы. Но если там есть только овощи, вкус овощей чувствуется, то мы говорим на это буре при адама, на саму воду. Теперь есть вопрос интересный, довольно актуальный сегодня. Да, а если мы делаем компот из фруктов, здесь поиски пишут зависит. Зависит от местности и от времени. Если мы находимся в такой местности, где принято делать компот из фруктов, то есть мы, это принято, это нормальное блюдо, где все так делают, это принято, естественно, нормальное принятое блюдо, тогда выворка из фруктов тоже будет иметь броху бурый пряец. Если такой практики, в той стране, где мы находимся, нету, сейчас я приведу примеры, тогда выборка из фруктов будет шакольнием дурой. Объяснение очень простое. Если такой практики нету, тогда мы видим фрукт, как бы пришел на полку в магазин и пришел к нам домой, как плод. Когда мы его как плод не употребляем, а в другом виде, это уже не фрукт. А если практика есть вываривать фрукты, делать из них компот, тогда это и нормально, естественно, употребление фруктов в виде выворки, вкус ощущается в воде, и браха будет более приятен. Я думаю, это, допустим, мы все помним, так называемый компот из сухофруктов, без сахара. Если там есть сахар, так это шарколь. Но если оно без сахара, только фрукты. Компот из сухофруктов, который был принят в свое время в стране исхода, здесь, в Израиле, он менее, скажем так, то, что популярен, он менее принят. Соответственно, если мы будем пить компоты сухофруктов без сахара где-то там в бывшем Союзе, это, наверное, будет буре-пряец. Там есть изюм, там яблоки, там урюк, еще что-то, да. Это все буре-пряец. Мы просто выварили этот самый фрукт, и получилась вода со вкусом фруктов, это будет буре-пряец. В Израиле, наверное, это будет шаколь, потому что здесь нет такой практики варить компоты сухофруктов. И все тому подобное, то, что называется альзуадера, по этому пути. Да. Если есть обычай вываривать фрукты, овощи, то производная будет иметь изначальную броху фруктов, овощей, буре-пряец, буре-пряец дома. Если нет такой практики, то это станет шаколь. Эта тема, она тоже актуальна дома сегодня. Это, наверное, соки и овощные супы. Но более-менее я постарался эту тему обозначить. Здесь часто, то, что мои глаза видят, часто бывает путаница. Имеет смысл это помнить. Соки шаколь, кроме оливкового масла, ну, вино это буре-пряец, а овощные супы это изначальная браха буре-пряец. Здесь запятая. Теперь сейчас мы перейдем к следующей теме. Как удобнее сделать сейчас паузу, если есть вопросы или все в конце. Это как решат руководители, как скажут. Могу продолжать дальше, можно сейчас сделать паузу для вопросов, как удобнее.
Кудрав, пока вопросов я не вижу, и я бы предложила продолжить.
Тогда пойдем дальше.
Спасибо.
Следующая тема, которая тоже часто бывает актуальна, вижу, какая-то здесь рука здесь появилась. Идем дальше. Okay. Пойдем дальше, в конце, если будут вопросы, как-то их озвучим. Это будет видно.
Ой, сейчас, секундочку, простите, вот Эстер тянет руку. Давайте дадим. Ой, нет. Или тянет, или не тянет. Если у вас есть вопросы, то...
Да, спасибо. Спасибо вам, что дали мне слово. Я хочу спросить, там в Пейсах обычно делают такой сок домашний, берут и выжимают лимон и апельсин, и немножко добавляют сахара. Их некоторые варят, некоторые не варят, некоторые без сахара, просто так. Так что это буре-пряец,
когда мы пьем. Если оно с сахаром, оно точно шаколь. Потому что там вкус, который мы чувствуем, это не вкус плода, а это уже что-то засахаренное. Плода такового нету, да, а есть выборка, и определить ее как плод будет тяжело, потому что там есть сахар. Если там сахара нету, да, если там сахара нет, да, то здесь мы приходим к той же самой теме цитрусовой, как их определить, да. Если оно вот прямо выжили, прямо вот взяли лимоны полностью в стакан, взяли апельсины полностью в стакан, здесь Хазаныш пишет, что надо говорить более приятно. Но обычно, когда это делается немножко не то, что промышленных, даже в домашних масштабах, но заранее, да, заранее это делается, перемешивается, там отстаивается, то принято говорить шаколь. То есть идея цитрусского, если мы берем его, как он есть, вот этот апельсин, грубо говоря, можно его просто руками помять, соломинку вставить и выпить. Вот это будет более приятно однозначно. Если то же самое в стакан, не даже не перелить, а переложить, выжать его полностью в стакан. Это все еще более приятно. Когда это уже стало новым блюдом, выжили, оно отстоялось, с чем-то перемешали, тем более, это уже, скорее всего, будет шаколь. В случае, и, по крайней мере, ситуация сомнительная. В сомнительных ситуациях мы однозначно будем говорить шаколь.
Спасибо большое. Следующая Нехама, у вас включен микрофон. Мы слушаем вас.
Да, спасибо большое. Я хочу спросить, например, если я выпекаю такую лепешку, ну, в качестве хлеба я ее использую, она не сладкая. И там, например, содержится кемахадашим, например, три четверти. И четверть только будет, например, кемахкусмин или хита. В таком случае какая браха? Мезонот о шарколь?
Какая, зачем вы добавляете кемахита? Для того, чтобы это рецепт, который это рецепт кемахита нужен, чтобы там был вкус и объем, или это добавляется?
Ну, чтобы она как бы держалась, склеилась. Так, чтобы она держалась. Ну и для тоже как бы для питательности, чтобы больше было как бы насыщало.
Если есть, ну, условно, хлебобулочное изделие, условно назовем это хлебобулочное изделие, да, в котором присутствует мука, это может быть пшеничная мука, вы сказали, или ржаная мука и так далее, да, то есть мука, которая хлебная мука, настоящая мука из злаковых. Если она присутствует там только для того, чтобы склеить, тогда это не переворачивает продукт в мезунот. Но если она присутствует там также, чтобы придать объем, вкус, форму, форму я могу видеть, да, то есть это воспринимается как все, там, там присутствует мука, и оно воспринимается как хлебобулочное изделие, то это становится мезунот. Даже если муки там меньшинство, четверть там, или треть, или даже пятая часть. Пример приведу. Мы про это как-то говорили. Если мы сделаем то, что называется, видите, угад гвина, то есть берем сметану, грубо говоря, там 70%, 30% муки, сахара в духовку. Весь этот продукт, это большая часть, это сметана, то это будет мезунот, потому что это уга, это торт. Так это воспринимается, так это делается. Я надеюсь, что я ответил на вопрос. То есть, насколько я понимаю из вашего объяснения, это будет мезунот. Такая лепешка.
Спасибо. Елена, пожалуйста, мы вас слушаем. Елена, вытянули руку, Елена Лившиц. Окей, пока Елена не задает вопрос, здесь есть вопрос, пришел такого характера. Кусочки овощей в борщ, если супе. Окей, читаю, как написано. Жидкость шиакой, а кусочки овощей.
Следующая тема будет, сейчас дойдем.
Спасибо. Okay. Секунду, есть еще тут вопрос в чате. Какая браха на сырники?
Ну, то же самое. Если добавление муки в эти сырники, в сырники там муку добавляют совсем чуть-чуть, чтобы творог... Обычно в сырники добавляют муку, сколько я понимаю, сколько я помню, рецепты вкус сырников, туда муку добавляют, чтобы просто творог не расползался. Это шиаколь. Если добавили много муки, и это стало уже такой творожной лепешкой, да, хлебобулочной немножко, то это станет... Стандартный рецепт сырников домашний, по крайней мере, там муки совсем чуть-чуть, просто чтобы не развалился творог. Это шиаколь.
Спасибо, Елена.
Сырниками, и вот той лепешкой, которая была в первом вопросе, она очень тонкая. Да? Здесь хозяйка должна чувствовать, что она точно делает, что это за блюдо. И, соответственно, в соответствии с этим решать, какая браха будет на это изделие. То есть, спасибо, пойдем дальше. Попробуем пойти дальше. И тот вопрос, который был про кусочки там в супе, сейчас мы дойдем до этого. Следующая тема называется в Алахе «Икар ветафель». То, что можно перевести как «основное и второстепенное». То есть, когда есть блюдо, в котором есть не один ингредиент, а два и больше, и оно все лежит перед нами в тарелке там или в блюде, и мы должны понять, какая браха на это блюдо говорится. Быть может, это две брахи. Быть может, это три брахи, быть может, одна браха. Икар в этафель. Основное и второстепенное. Один пункт из этой темы мы оговорили, а именно, когда у нас, и сейчас только что повторили вновь, когда у нас есть какое-то одно блюдо, там, что-то одно, там, котлеты, там, пирог, я не знаю, все, что-то одно, где есть как один из основных ингредиентов, даже немного, но мука или другие злаковые какие-то, да, то это становится буремен мезунот. Да, то есть, если у нас есть какое-то блюдо, да, где есть некое значимое количество, даже меньшинство, но значимое количество мезунот, то это все блюдо становится мезунот. Сейчас мы приводили пример, сейчас повторюсь два примера коротких. Если там есть мезунот, то все блюдо, что бы там ни было, это становится мезунот. Мезунот, я имею в виду злаковый, не рис, а именно мезунот. Злаковый, ну, мезунот не рис, есть исключение. Вот, то это все становится мезунот. Как пример сразу, допустим, суп, который сварили, там есть лапша, перемете, или вермишель, да. Нет, там две вермишельные плавают, да, есть вермишель в супе, как обычно вермишель в супе, оно там варилось вместе со всем остальным, что там варится, овощи, курица, мясо, неважно, все блюдо, весь этот суп будет мезунот, да, или чонт, который мы привыкли есть. Довольно часто чонт, то, что называется кишка, это мучное изделие. Если там есть некое значимое количество этой кишки, плюс в чонте есть часто грисим, это перловка, это тоже мезонот, то весь чонт будет часто мезонот, зависит от того, что туда положили, но если там есть мезонот в значимом количестве, то все это блюдо будет мезонот. И все тому подобное, если есть мезонот, оно в силу своей значимости тянет за собой все блюдо под свою браху, и вопросов обычно больше не возникает. Вот если есть блюдо, где нет мезонот, шаколь, бурепрец, бурепредама. Здесь есть общее правило, оно такое, вопрос, как мы это воспринимаем. Если это то, что одно блюдо и один вид пищи, это что-то одно, неделимое совершенно, да, не в нашем восприятии, на это должна быть одна браха, а если здесь есть 2, 3, 4, 5 разных вещей, просто они собраны в одной тарелке, то здесь могут быть 2 или 3 и так далее брахон. Приведем 2 крайних примера. Два крайних примера. Овощной салат, в котором есть, не овощной, салат, вернее, правильно сказать, салат, в котором есть буре-преадама, шаколь, там, может, буре-преаец, да, добавляют иногда яблоки в салат и так далее. Но это однозначно одно блюдо. Мы не воспринимаем салат как картошка, колбаса, там, не знаю, горошек и еще что-то, как бы отдельно. Это одно блюдо, которое у нас не воспринимается как разные, как ингредиенты в нашем сознании не разделяются. Это однозначно одно единое целое, только оно, как оно есть сейчас. Здесь браха говорится по большинству. Все очень просто. Сейчас, секундочку, просто сейчас договорю. Значит, одно блюдо, тот самый салат, мы идем по большинству. Если большая часть того, из чего сделан этот салат, допустим, это буре-преадама, простой пример, там, привычный нам салат тоже называется оливье, да, там есть колбаса или курица, но обычно явное меньшинство, большая часть ингредиентов это буре-преадама, на весь салат говорится браха буре-преадама. Если есть овощной салат с добавлением, например, яблок, там, лимонов и так далее, какие-то или орехов, которые более приятны, но в целом это овощной салат, основной ингредиент, там, это, не знаю, трава, там, помидоры, огурцы и тому подобное, на весь салат говорится буре приадама, это одно неделимое блюдо, как оно выглядит, и восприятие нашим это одно единое целое, идем по большинству. Это один пример. Другой пример, крайний. Если у меня есть тарелка, и в тарелке лежит, условно говоря, кусок мяса и картошка. Они просто лежат рядом. Понятно, что когда мы получаем эту тарелку там в ресторане или кладем себе поесть, то мы воспринимаем это как вот наша, это наша пища. Вот здесь одна тарелка, это как бы наше блюдо, условно говоря, мясо с гарниром. Это то, что мы купили, то, что мы хотим сейчас есть. Но с другой стороны, понятно, что это две совершенно разные вещи, да, которые просто в силу удобства употребления мы положили на одну тарелку рядом, одно рядом с другим. Здесь это значит, что будет две разные брахи. Отдельная браха на мясо, отдельная браха на картошку. Кусок мяса, там и курица, и рыба, не знаю. Да, это шаколь, и картошка, там и другой гарнир, он будет иметь браху буре-преадама. И здесь, даже если это гарнир мезонот, даже если это гарнир мезонот, допустим, макароны, это все еще будет, я вижу вопрос, сейчас зайдем, это все еще будет две разные брахи, потому что это просто два разных блюда, которые просто в силу удобства положили на одну тарелку. Это не воспринимается как что-то как единое целое. Это две брахи. Теперь. Пограничная ситуация, когда у меня есть что-то одно, но в этой одной, там, в одном блюде есть разные значимые вещи сами по себе. И сейчас я разберу это на примере, который был в вопросе предыдущем. Не последним, а предыдущим, был вопрос по поводу того, что если в чонте есть мясо, фасоль и картофель. Это правильный пример. Можно назвать это чонтом. Кто-то назовет это жиркое. Это совершенно не важно. Вот этот пример, который на этом примере разберем пограничную ситуацию. С одной стороны, это одно блюдо. Это одно блюдо в одной тарелке. Все вместе варилось, все вместе перемешано и так далее. С другой стороны, здесь есть значимые вещи сами по себе. А именно условный гарнир и условное основное блюдо в виде мяса или курицы, что там положили. Здесь зависит от того, насколько там будет много того самого мяса. Если это воспринимается как овощи там со вкусом или с небольшим добавлением мяса, но в целом это воспринимается как овощное блюдо, то есть мне тяжело сказать, очень тяжело сказать количество как это воспринимать, да? Но если там, если то мясо, которое в тарелке, да, оно может выступать как отдельная порция мясная и вокруг или вместе перемешаны основные овощи и картошка, то это будет две брахи на мясо и на овощи. Если же мясо или там курица там мало, это в целом овощное блюдо, да, с мясным вкусом или с мясными прожилками, скажем так, то это будет по большинству, а большинство однозначно буре при Адама. И наоборот, если есть мясное блюдо, да, где добавляются овощи, когда там жарят курицу, например, добавляют лук, морковку, я не знаю, добавляют что-то, но в целом это мясное блюдо. Да, даже если там присутствует даже немалое количество овощей, но это именно мясо, курица обычно так делают и так далее, это называется на иврите овсинья, да, китайская курица, это белое мясо курицы, там есть три эти самые перцы, там, лук, там, чеснок. Их немало. Но это куриное блюдо. Так оно воспринимается, так оно готовится, то на все блюдо браха будет шаколь не обдворов, потому что курица там обычно больше половины, и оно является основным ингредиентом вот этого самого блюда. Еще один пример похожий. Мясной суп, где есть много овощей. Вроде тоже одна тарелка. Сама вода – это выборка из мяса или из курицы. Это шаколь. Но овощей там много, и они являются значимыми сами по себе. Мы не пьем воду мясную, мы едим суп все вместе, но он состоит из двух значимых частей. Мясная выворка и овощи. Здесь тоже будет две брахи, буре при Адама, затем шаколь. Совет общий. В любых сомнительных ситуациях можно поставить в сторонку это блюдо, которое мы собираемся есть, найти к холодильнику, взять, если, допустим, Адама, съесть кусочек помидора, сказать Адама, помидор, точно дома, да, выпить глоток чая, сказать шаколь, а потом уже сказав обе брахи, есть все, что у меня в тарелке, уже, то, что называется, не волнуясь о том, какая браха должна быть на это блюдо, потому что все возможные брахи, которые здесь могут быть, я уже сказал на другие продукты, этого достаточно, это общий совет в любых сомнительных ситуациях. Здесь сейчас будут три вопроса, один мы осветили. Есть еще два. Браха на воду. В Шулхан-Арухе написано, я не знаю, видите, все ли видят вопрос, там вопрос был такой, какая браха говорится на воду? Да, какая браха говорится на воду? Аж два, просто вода. В Шулхан-Арухе написано, что тот, кто пьет воду, потому что он хочет пить, говорит шаколь не пьет. Соответственно, тот, кто пьет воду, хотя он пить не хочет, сейчас мы приведем пример, зачем это нужно, но пить человек не хочет вообще. Он пьет воду по другим причинам. Вода не имеет собственного вкуса. Так, мы исходим из того, что вода безвкусная. Даже если человек пить не хочет, то есть ему эта жидкость не нужна как таковая, написано, что на это браха не говорится. Обычно в практике человек, который пьет воду, просто берет стакан воды и пьет, зачем он это делает? Обычно он хочет пить. Может, не сильно, но он ощущает какую-то жажду. Он знает, что ему сейчас нужно, да, и он пьет воду, потому что он хочет пить. Говорится, это шаколь. Если человек пьет воду, хотя ему вода вообще не нужна, обычно это выступает или в лечебных целях, или как вспомогательные цели для того, чтобы, например, проглотить таблетку, то количество воды, которое необходимо для таблетки, это браха не говорит. Значит, человек пьет еще, зачем он это делает? Значит, он хочет пить. Значит, на это надо уже говорить шаколь не обзором. Обычно на практике, если беру чуть-чуть воды, запить таблетку браха, не говорится. Если пьет воду просто, человек пьет стакан воды, он говорит браху шаколь не обзором.
А можно, пока от воды далеко не отошли, Кударов, такой вопрос. Если человек намерен в течение всего дня, вот как в нашем климате, да, в Израиле, пить постоянно, многие ходят с бутылочкой, и, не знаю, там можно 2 литра за день выпить, и некоторые еще больше пьют. Каждый ли раз, когда ты прикладываешься к бутылочке, нужно говорить шаколь?
Какие промежутки между глотками? Если человек сказал броху, допустим, он вышел погулять, взял свою бутылку воды, и он сказал броху шаколь, скажем так, предполагая, что он будет продолжать пить эту воду дальше, то и он пьет там каждые 2-3-4-5-7 минут, он пьет немножко воды, броху говорить не надо. Если прошло существенное время между первым глотком и последующим, надо говорить, ну, броху, потому что первый броху потерялся. Обычно, если человек идет гулять и постоянно подтягивает немножко воды, хватает одной брахи. Но если человек, допустим, вышел из дома, выпил бутылочку воды, потом куда-то поехал, там, на автобусе, на машине, прошло 15-20 минут, потом он купил еще одну бутылочку воды и продолжает пить, обычно это уже будет новый браха, потому что это другое место, это уже другая ситуация, другая вода, обычно это уже будет новый браха, шакольный брах.
То есть намерение утром сказать браху на воду и говорить, что я буду весь день пить эту воду, здесь не играет никакой роли.
Это придется каждый 10-15 минут пить воду. Обычно это в жизни происходит. Человек есть больше перерыва. А если есть перерыв 15-30 минут, так это уже потерял браха самого себе.
Спасибо.
Сейчас еще один вопрос в чате.
Вот пишут. То есть если в вашей тарелке с чем там оказалась красная картошина, то говорим о дома. Да, спрашивают, а если у вашего соседа в тарелке с чем там больше перловки и фасоли, то он скажет двуравненный мезонос. Правильно ли понимает Вики?
Если там есть много перловки, фасоль это адама, перловка здесь важна, перловка мезонос. Если там много перловки, которая мезонос, много, ну, видно постоянно, да, то это мезонос на все блюдо. А у меня если перловки совсем чуть-чуть или вообще нет, то у меня это адама, совершенно верно. Совершенно верно.
Михаил задает вопрос, он извиняется, что поздно подключился, но спрашивает, напрасно ли браха, если сказать шиаколь на что-то другое, а если нет, то в чем по сути ошибка? Ну, не знаю, мои дети говорят шиаколь по тераколь.
Не понял? Шиаколь на?
Спрашивает Михаил, шиаколь, если напрасно ли сказано браха, если сказать шиаколь на что-то другое. А если нет, то в чем по сути ошибка? Михаил, поясните. То есть, если вы на Боре Приаэт сказали шиаколь, я так понимаю, да, или на Адама шиаколь?
Если это вопрос, я пробую ответить. В Талмуде написано общее правило, что в любой ситуации, когда человек не знает, какую броху говорить, надо говорить шиаколь. Это понятно. По той причине, что шиаколь покрывает в целом все. Это правильно. Что если сказать шиаколь на что бы то ни было, я уже сказал шиаколь, на что бы то ни было, даже на хлеб, то в целом браха сработала. Но Хофец Хаим пишет, что вот это правило, что в любой сомнительной ситуации говоришь шиаколь, оно работает в следующих рамках. Когда человек выяснял, учил, изучал и разбирался в законе благословлений, и все еще у него остались сомнения, то есть реальные законодательные сомнения, вот тогда говоришь шиаколь, если не знаешь, какую броху говорить. Но если человек не знает броху законов и, извините, скажем так, не особо пытается их узнать, а просто на все говорит шиаколь, говорит Хофец Хаим, это ошибка. Надо выяснить, какой закон. Есть Боре Приаэт, Боре Приаэт Адама, Мезонот. Говорит шиаколь на все не без выяснений, Хофец Хаим пишет, что это ошибка. Шиаколь надо говорить, когда есть реальные сомнения, непонятно что. Но в любом случае, если человек по ошибке или по незнанию, или неважно почему, по факту сказал шиаколь, на любой продукт браху новую говорить не надо. Надо кушать под эту браху шиаколь и в следующий раз уже обратить внимание на то, что я ем, и какая браха на это говорит.
А если человеку сказали, что перед ним безглютеновый хлеб, а потом выясняется, что это хлеб-хлеб, и он сказал шиаколь вместо...
Он вышел, новую броху говорить не надо, я понимаю. Он вышел, и здесь это не его ошибка, так получилось, его ввели в заблуждение, такое бывает, когда он будет виноват в этой ситуации, то сказавший шиаколь на любой действительно продукт, человек туда выходит. Браха сработала, надо кушать и все. Имеет смысл, может, кто-то будет рядом, скажет эмоции, я скажу амэйн, хуже не будет, как бы, может, более правильно. Если такого человека рядом нет, искать его тяжело и так далее, то я под шиаколь, то, что называется, могу уже продолжать кушать. Даже больше, я уже должен продолжать кушать под шиаколь, уже нет смысла говорить новую броху. Новая броха, это будет ошибка, я уже сказал броху, так или иначе она сработала.
Спасибо, Кодоров. Сейчас, секундочку. Okay. А, вот вам привет из Франкфурта передают. Михаил тот самый.
С радостью. Спасибо большое. Спасибо. Тоф. Попробуем пойти чуть дальше. У нас еще есть несколько тем, сколько успеем. Первое, то, что мы сейчас возьмем еще одну тему. Мы ее вскользь упоминали, что она существует, но мы ее вообще не разбирали. Тема такая, когда мы говорили про те продукты, которые являются хлебом или мезонот, там... Был вопрос, по крайней мере, сел в воздухе вопрос, когда хлеб, обычный хлеб, теряет статус хлеба, вновь, есть ли в чем-то, есть много мезонот, да, там был вопрос насчет чем-то, воспринимается как мясное блюдо, есть там мезонот довольно много, да, кишкес и перловка, их много, да, и сварено все вместе, то это мезонос просто. По-простому это мезонос. Если там есть немного, чуть-чуть мезонот, да, тогда это будет смотреться, как мы смотрим, блюдо с овощами, будет, наверное, это будет, если там мясо много, две или даже три брахи. Да? Но если там много мизунот, я всегда понимал, что это будет мизунот на все блюдо. Имеет смысл, на всякий случай, кому это, кто есть в чем без хлеба, скажем так, кто есть в чем без хлеба, может спросить своего рава еще раз, да, но если там много мизунот, в простом понимании, это будет мизунот на всю тарелку. По крайней мере, так я в свое время учил, так я понимаю. Okay. Когда хлеб теряет статус хлеба, то есть это понятно, что когда есть хлеб, то, что является хлебом, это испеченное изделие, да, которое, на которое говорится «Амут салехам и нарец», да, может ли быть такое, когда это может произойти, как это может произойти, что хлеб перестанет быть хлебом, а он станет мезунот. Да. Есть два случая, две ситуации, наиболее распространенные, когда хлеб теряет статус хлеба. Первая ситуация написана в Тосфоте, в комментариях на Масехет Брахот. Там написано так, что если взять хлеб, обычный хлеб, да, здесь важно не путаться, может, надо проговорить, это важно. Есть сегодня в Израиле, по крайней мере, да, есть продукт, который продается в магазине, называется сухари. Крутонин, сухари. Да. Сухари эти обычно сегодня, часто вернее, обычно, не знаю, но часто, на упаковке написано, какая на них браха. Обычно на эти сухари, часто вернее, написано на упаковке браха мезунот. Почему? Потому что эти сухари, судя по всему, я не проверял на фабрике, но судя по всему, это не хлеб, который был хлебом, а потом его просто мелко нарезали и высушили. Тогда это осталось два эмоции. Сейчас, ну, сейчас я договорю, немножко просим, да. Значит, если хлеб был хлебом, потом его просто высушили, ну, как вы раньше делали, сухари сушили, да, в печке, да, это амоца. Сухари, которые мезунот, они изначально сделаны для того, чтобы быть сухарями, только сухарями. То есть их изначально испекли, чтобы потом сделать сухими, а сухой продукт, который хрустит, это мезунот. Но если это раньше было хлебом, далее сейчас это высохло, и зачерствело, и стало сухарем, это останется амоцией. А как хлеб сделать не хлебом? Я не говорю про испорченные продукты, ну, заплесневел, понятно. А именно хлеб, который хлеб. Как его сделать? Как его сделать не хлебом? Здесь есть два критерия. Первый критерий – это когда у нас написано, что взяли жидкость, ну, воду. Взяли воду, вино или воду, положили туда хлеб. И он там пролежал такое количество времени, что вся жидкость окрасилась в его цвет. То есть, если это белый хлеб, то вода стала мутно-белой. Если это черный хлеб, то она стала сильно серой. То есть, настолько он вымочился, что он окрасил с собой жидкость вокруг сильным своим цветом, это перестает быть хлебом и становится мезунот. Это не так часто, наверное, появляется сегодня в пищу. Это один критерий. Второй критерий – это если хлеб сварить. Я подчеркиваю «сварить». Сейчас мы объясним, почему тут появилось слово «сварить». Если хлеб сварить до такой степени, он разварится, что когда мы возьмем кусок и начнем его поднимать, условно говоря, из кастрюли, он начнет разваливаться на кусочки, небольшие кусочки мячика зайца, вот до такой степени он вывалился, это перестает быть хлебом и становится мезунот. Но здесь важно именно сварить. Сейчас я пойду поясню, почему я это говорю. Именно сварить. В законах имеется в виду сварить в соответствии с критериями варки в законах шаббата. Это важный момент. В законах шаббата мы знаем, знаешь, что один из запретов 39 видов работы – это варка. В субботу нельзя варить. Что такое варка, классическая варка, которая в субботу запрещена однозначно из Торы? Однозначно запрещена из Торы. Классическая варка – это когда мы варим сосуд, который стоит на огне или стоял на огне. То, что называется в законах шаббата «кли решон» – первый сосуд, который стоит на огне сейчас или он стоял на огне, но все еще горячий – это варка. Но если, допустим, тот же суп перелили уже в тарелку, тарелка – это второй сосуд, он уже не варит, если туда положить хлеб, даже если он там немножко размягчится, пример тому, что это маца, да, крошит мацу в суп, в тарелку маца обычно своего статуса не теряет. Да? Маца, которую накрошили в суп перед подачей, и она там размякла, вот это становится, маца становится мезунот. Суп, я имею в виду в кастрюлю. Но маца, которую накрошили в тарелку, там, или в супницу, не в первый сосуд, а во второй и дальше, это статуса хлеба не теряет. Это часто в Песах, на Песах еще далеко, но в Песах это актуально, когда крошат мацу в суп, те, кто едят моченую мацу, мокрую мацу, то если она стала даже там мягкой в супе, в тарелке, во втором сосуде, это все еще амоция. Это не спасет нас от необходимости мыть руки и говорить «Прекрасно, Амазон, если много съели этой мацы». Вот если так крошить ее в суп перед подачей, она там размокнет, что она будет уже разваливаться немножко, вот тогда она станет мезунот, и амоция на нее говорить не надо, то есть даже нельзя. Это уже не хлеб, это уже мезунот.
Простите, пожалуйста, Кудрав, просто вчера буквально слушала курс лекции, который сейчас идет в Толдоте в офисе от Рава Бенсона Зильбера, и как раз был про шаббат. И был вопрос варки в клешини, то есть во втором сосуде. И он сказал, что да, в клешини есть еще варка. Поэтому он не рекомендует окунать хлеб или еще что-то во что-то горячее, жидкое во втором сосуде.
Эта варка в клешини называется... Варка в клешини называется варка тех вещей, которые в Талмуде называются калей габишуль. Калей, то есть в Талмуде написано, что в принципе клешини эйном и вашель. Клешини второй суд не варит. Кроме того, что называется калей габишуль, это легко варимые вещи, которые легко свариваются. Так как сегодня мы не знаем, какие точно... список вот этих продуктов, которые считаются легко варимыми, да, мы устражаем практически на все, в том числе хлеб, и во второй сосуд мы его не крошим в субботу. Да, это закон, нельзя этого делать, но все еще определить как стопроцентную варку по Торе мы не можем. Поэтому, когда мы говорим про закон о благословлении, здесь мы смотрим на классическую варку, а именно первый сосуд, который стоит или стоял на огне. Вопрос правильный, добавление правильное, но в законах шаббата есть дополнительные устражения, которые на законы брахот проецировать все еще не нужно.
Поняла. Спасибо вам большое. Тут Елена дополняет вопрос про хлеб. Если из хлеба делают пирожное картошка, это мезонот или нет?
Я думаю, что это мезонот, потому что обычно, когда делают пирожное картошка, хлеб настолько размокший там, структуры его нет вообще. Или я не знаю рецепты, да? Вот,
что... Они делают из крекера, ну, из что-то сладкие, галеты, но не из хлеба.
Я честно говорю, вот здесь я предпочел не отвечать, я немножко... Затрудняюсь ответить, потому что я не знаю точный рецепт и способ приготовления. Я боюсь вести заблуждение, поэтому, наверное, лучше оставить это открыто, спросить у раввина, который... Я понимаю, что нет муки, там только хлеб, но все еще это вопрос, который мне тяжело ответить, не знаю точный рецепт, я не знаком с этим блюдом до конца, поэтому не смогу, боюсь. То есть здесь лучше переспросить, как он точно делается, да, или подробно описать рецепт, способ приготовления и так далее. Если я веду заблуждение, это будет неправильно.
Это основа блюда на самом деле. Обычно измельчают печенье. Вот про хлеб я никогда не пробовала, но знаю рецепт.
Блюдо осталось смысл. Вопрос здесь про хлеб. Потерял ли хлеб статус хлебный статус? В этом вопрос. Здесь я затрудняюсь на месте ответить. Надо узнать точно, как это делается.
С вашего позволения, Михаил задает вопрос, который мы проходили во время темы Беркат Амазона и благословения на хлеб. Ну, многие с нами сегодня впервые, давайте повторим. Если хала сделана на соке, а не на воде, то говорят, что на нее можно сказать мезунот. Но можно ли, если съесть много, сказать изначально амоцы? Кодерав, повторите, пожалуйста, объемы съеденного хлеба, насыщение на одной ноге, пожалуйста.
Если хала сделана на соке, то здесь не просто можно, на нее нужно сказать мезунот, потому что хала, сделанная на соке, она не выступает в статусе хлеба, классического хлеба, она выступает в качестве сдобного изделия. Но если съесть много, а именно, сейчас я объясню, что такое много, но если съесть много, и тогда получается, что сейчас я взял это сдобное изделие, и для меня это сейчас продукт, который выступает как основной элемент насыщения, соответственно, надо говорить на это амоция, то есть наблюдаем и амоция. Сколько много, зависит. Если я ем эту вот маленькую халу, маленькую, неважно, кусок халы, который сделан на соке, еще с чем-то, допустим, я ем вот эту халу на соке, сладкую булочку, и, допустим, я ем также картошку, морковку, мясо, неважно, да. Если в целом я наелся, я сыт со всего этого дела, то, получается, моя сдобная булочка выступала как хлеб, как элемент насыщения, на это амоция. Если я ем эту булочку без чего-то другого, просто много, то если я ем 8 кизайтов и больше, имеет смысл уже устражать и делать амоция. Да? Если я просто реально наелся, тем более это амоция. В любом случае, когда мы имеем сдобные изделия, мы едим их сами по себе, лучше не есть больше, чем шмона кизейсом, 8 кизайтов без. Потому что после 8 кизайтов мы уже находим в сомнения, поэтому там 5 рогловых это еще нормально, да, там больше уже есть вопросы, скажем так. Топ, у нас осталось, если я правильно вижу часы, 3 минуты. Здесь есть вопрос по теме, которую мы поднимали сегодня. В хлеб добавляют котлеты, сохраняется браха шаколь на все блюдо или 2 брахи. Сохраняется браха шаколь на все блюдо, даже если хлеба там много. Хазнуш про это писал, я его спросили, гефилта фиш, хлеб, рыбные котлеты, в которые добавили муку или хлеб. Даже много муки или хлеба, он сказал, скажу на иврите, он сказал, соп зедак. На идише говорил, он берет на иврите, в конце концов это рыба. Да, это воспринимается как рыба, как котлета. Даже если там муки довольно много или хлеба, это все еще имеет только одну браху. Только одну браху, шаколь ее в двору, мясная или рыбная котлета. Еще есть вопрос в чате.
Да, тут есть вопрос. На самом деле вопросы мы все эти практически уже обсуждали, друзья. Я очень рекомендую этот мини-цикл пересмотреть на канале Толдот в YouTube. Ну, повторимся. Авигаль спрашивает, я делаю французские гренки, обливаю кусочки хлеба в яйце или в яйце с молоком, потом обжариваю это на сковороде в масле, ну, добавлю от себя. Это хлеб или это мезонот?
Обычно это хлеб. Если я правильно понимаю, это блюдо обычно остается хлебом, потому что даже когда он вываривается в масле или обжаривается в масле, оно не ломается из этой выварки. Это остается цельным куском хлеба, который обжарен, обвален и так далее, и так далее. За бедерхлан обычно это амоция. Если я правильно понимаю рецепт блюда, это, грубо говоря, жареный хлеб с сахаром, там, с мукой, с яйцом, не знаю. Да, это обычно это амоция.
Окей. И очень хороший вопрос от Малки. Если пить стакан воды, я бы добавила, наверное, не просто воды, а любой напиток залпом, то говорим браха ахруна. А если по глотку, то не говорим браха ахруна. Например, горячий кофе.
Успею проговорить все временные рамки, но в целом вы правильно определили. Если пьется медленно и по глотку, то есть не было такого, чтобы за 2 глотка выпили равиит, 86 сесил, да, то обычно это будет без браха ахруна. Так, на одной ноге. Там, в частности, мы про это говорили в одном из предыдущих уроков, там было более подробно, но в целом вы правильно поставили вопрос, так оно есть. Если есть рыбий залпом, 2 глотка, вернее, да, 1-2, то это есть браха ахруна, если нет, действительно, ее обычно нет. Ну, рыбий это совсем немного, поэтому выпить 86 cc за 2 глотка, это совсем немного, это меньше половины одноразового стакана. Обычно это происходит, и браха ахруна обычно бывает такой ситуации.
То есть кудраф это относится, наверное, можно сказать, про острые напитки, да, это алкоголь крепкий и горячее что-то.
Медленно, вот здесь обычно браха ахруна не говорится. Мы про это, по-моему, говорили в предыдущем уроке, надо найти это где-то в YouTube, наверное, там все это будет более-менее подробно.
Спасибо, очень жалко вас отпускать на самом деле, и хочется, чтобы уроков было ваших больше.
Вы задашь все остальное, рекомендую самообразование, тема интересная и важная. Всем удачи, огромное спасибо, всего хорошего.